professor. Вот, так я хотела сказать, что сейчас там все говорят, что вот месяц этот Мархешван, что он там горький, то все. Я совершенно с этим не согласна.
Ни к чему говорит так.
Нет, даже это в принципе неправильно. Вот я вам сейчас скажу, что я думаю. Ну, вот вы скажите мне, что вы думаете по поводу его правильное название, действительно, его название это Мархешван. То есть, как Раф Тальберг вот вчера на Бейт-Медраше сказал, его это аккадское название, в общем, которое из Вавилона принесли, так это как-то Мархешвуня. Это в переводе означает буквально восьмой месяц. Вот. И то, что его называют Хешван, так это уже еврейская, так сказать, инициатива. В Шульхан Арухе написано, что допускается, то есть там специально сказано, что допускается даже в официальных документах называть этот месяц Хешван, несмотря на то, что это неправильно. То есть это неправильно, он не назывался Хешван, он назывался Мархешван. А потом уже придумали вот эти вот все измышления там, что Марш, что это Горький, так это уже позднее изобретение. Вот. И вообще, значит, чтобы как бы ясность внести, то до Вавилонского плена вообще месяцы назывались только по номерам. Бог сказал считать месяцы от Нисана, значит, считали от Нисана, и этот месяц был восьмой месяц он назывался. Все. Сказано там, что когда вот в Берешит мы читали в главе Нох сейчас, мы читали, что и вот восьмой месяц, значит, подожди, там я не помню, как там сказано, восьмой месяц или во второй месяц, от Тишрея он, естественно, второй. Но, по-моему, восьмой месяц, значит, разверзлись те самые небесные все источники и полил дождь. То есть начался потоп 17-го Мархешвана. Вот. Так его называют, объясняют, что Мар это вроде как горький. Почему? Потому что, ну, с одной стороны, был потоп. Потом там есть еще несколько таких, ну, неприятных вещей было, я потом скажу. Но в еврейской истории, знаете, в каждом месяце были неприятные, очень неприятные вещи. Так что всегда можно что-то притянуть. А в основном, значит, причину говорят, почему он горький? Потому что вот в Тишрее, например, были сплошные праздники, а в Мархешване нету ни одного праздника. И нету даже постов. Ну, почему это плохо, я не знаю. Что вот в месяце Ав, например, есть 9 Ава. Это просто замечательно, да? Что у нас такой есть ужасный день, 9 Ава. А вот в Хешване ничего нету, даже постов нету. Но с моей точки зрения, вот что я хотела сказать, именно какую идею, это не значит, что это плохо. Почему? Потому что, смотрите, праздники это какие-то особые дни, когда вот получает какой-то особый свет, когда он может там что-то сделать специально. Это, в общем, тоже своего рода работа, несмотря на то, что не делать работу и радоваться, и, так сказать, веселиться перед Богом, но это духовная работа. Например, в Песах мы делаем работу, что мы можем освободиться от своих, ну, от того, что нас зажимает, то есть выйти на свободу. Вот приходит такой специфический свет, что мы можем выйти на свободу от своих каких-то, так сказать, из своих личных мицраимов. И это, в общем, работа. Скажем, в Суккот радоваться. Вы знаете, я не помню, говорила я или нет, признавалась ли. Сейчас я могу уже в этом признаться, что у меня всю жизнь Суккот был самый нелюбимый праздник, потому что это была это заповедь есть. Радоваться вот в этот праздник. Про другие праздники сказано, что просто радуйтесь, никакой работы не делайте, священное собрание будет у вас, и радуйтесь пред Богом вашим. А про Суккот сказано там три раза, вот в разных местах, это называется хаска, то есть это значит, что это сильное утверждение. И это считается мецва, и поэтому Суккот, вы знаете, что его название, например, Махзор на Суккот называется Зман Симхатейну. Это время нашей радости. То есть Рав Тальберг всегда подчеркивает, что нужно, это заповедь радоваться. И человек проверяется, может ли он радоваться. А если он не может вот так, так без проблем радоваться, то это значит, что у него там есть что-то, что ему мешает, и надо это... ну, понять, найти это, исправить и так далее. И вот у меня, как всю жизнь, у меня было такое, что вот мне трудно было, ну, даже, можно сказать, невозможно, вот все время, как, так сказать, быть вот в таком чисто радостном состоянии без всяких примесей. И я даже не понимала, как это можно. Но у меня это... В характере у меня такой характер, знаете, как это называется, меланхолический, или несмотря на то, что это так вроде не видно, но тем не менее, вот мне это всегда было невероятно трудно, и я чувствовала себя виноватой, и, в общем, терпеть не могла этот праздник. И вот только последние годы, вы знаете, буквально 2-3 года, ну, может быть, 2-3 года, я каким-то образом я смогла прийти к тому, что вот к такой чистой радости. Я поняла, ну, что это такое и как это делается. Вот, то есть это я хочу к тому сказать, что праздники – это очень специфические времена, когда это, я не могу сказать, что это прямо такое время, когда ты ничего не делаешь. Это, как говорят, вот в Алам-Аба, человек не будет вроде бы трудиться, но у него будет духовная работа. Так это не факт еще, что это будет легче. Вот. А что такое вообще, вот для чего нам дана Тора? Нам Тора дана для того, чтобы рассказать, как жить в этом материальном мире, вот просто обычной жизнью. Мы же всегда говорим, что у евреев нет религии в таком, ну, обычном понимании. Да? Нам просто рассказывается, как нужно жить правильно. То есть весь день и вся жизнь, можно сказать, еврейская, она расписана. То есть вот наш Шульхан Арух, он расписан, что вот человек, он начинается с того, что вот человек встает утром, там, и вот начинается. И вот так весь день его расписан. Что правильно делать, что неправильно делать. Мы можем, то есть, это, для чего это дано? Это дано евреям как инструмент, чтобы они могли... работая, то есть живя обычной жизнью, повседневной жизнью и производя, так сказать, какую-то работу, но осуществляя действия в материальном мире, чтобы они могли этот материальный мир возвысить до кодыша. Вот это вот наша задача. То есть человек исправляет себя, и он таким, исправляя себя, он исправляет мир. Вот евреи обладают таким свойством, что они могут это делать. Поэтому еврейский народ, ну, собственно, он был создан для этого. Авраам был избран, потому что он являлся человеком, который обладает вот этим свойством, вот этим потенциалом изменять, исправлять мир и передавать это по наследству. Потому что один человек, это был уже не Адам решен, он был маленький, и он не мог уже один исправить мир. То есть уже одного Авраама недостаточно было. Надо было, чтобы от Авраама произошел народ. Но весь народ должен был обладать вот этим вот свойством Авраама. Значит, Авраам должен был передавать это свойство по наследству. А вот это вот была загвоздка, потому что было на протяжении истории, например, Ноах, замечательный праведник, он тоже мог влиять на мир и исправлять себя, там, мир. Но он не передавал это по наследству. У него не было этого свойства. А у Авраама было свойство передавать это по наследству. И надо было только несколько поколений, вот достаточно было трех праотцов, чтобы это свойство отточилось настолько, чтобы всем потомкам передавалось. Сначала у Авраама был, так сказать, Ицхак, неподходящий. Ой, извините, Ишмаэль неподходящий, а Ицхак вот то, что нужно. А потом еще шесть сыновей, которых он тоже отправил подальше от Ицхака, чтобы не мешали. Значит, был Ицхак один. А у Ицхака даже близнецы родились. И все равно один был, мог идти по его пути. А другой Исав не мог, он не обладал этим свойством. И вот только у Якова уже все 12 они смогли пойти, то есть они все получились уже обладающие вот свойством, ну, потенциалом исправления себя, исправления мира. И есть же, знаете, вот объяснение, что такое шма. Ну, это как Мидраш, что Яков, ну, беспокоился, он еще не был уверен, когда он умирал, он, его беспокоило, что все ли сыновья, все-таки 12, все ли они пойдут правильным путем, потому что до этого в семье каждый раз получалось, что кто-то, так сказать, был неправильный, получался. И он, ну, задал им, видимо, соответствующий вопрос, а они ему хором ответили: «Шма Исраэль», что «слушай, Израиль». Исраэль – это имя Якова, да? «Ашем Элокейну, Ашем Эхад». То есть они декларировали, что они все привержены вот этому этическому монотеизму, и все идут одинаковым путем. Вот, но это я отвлеклась, то есть я хотела сказать, что, собственно говоря, в этом и состоит наша цель, чтобы жить повседневной жизнью и жить так, ну, на основании наших знаний, то есть мы должны были учиться и продолжаем учиться, и на основании того, что мы знаем из Торы, мы знаем, как правильно жить, чтобы исправлять себя и исправлять мир, и таким образом выполнять миссию еврейского народа. Так вот, в Хешване мы можем это спокойно делать, не нужно как сумасшедшим чистить дом перед Песохом, не нужно сидеть ночами не спать и делать тикун лейль шавуот, например, и не нужно суку строить, а, ну, можно спокойно делать свое дело. Вот мне кажется, что это просто прекрасный месяц. Вот, ничего, это, так сказать, в нем плохого нет. А то, что в нем был потоп, между прочим, так это было спасение мира, а не разрушение мира, как мы знаем. Ну, если будет еще время, так мы поговорим про немножко про главу Нох. Но сейчас я хотела вспомнить. Мне кажется, что когда-то мы... Я не смогла найти этот урок, то есть я не уверена, что я в таком виде его давала. Это Эстер у нас специалист, она скажет. Но в любом случае это забывается, и всегда каждый раз это можно, так сказать, рассказать немножко с другой точки зрения, с другой стороны. Значит, я хотела рассказать про месяц Хишван. Но не полностью, вот полное описание мы даем, знаете, когда говорим про все знаки этого месяца, то есть все, что характеризует, там и колено еврейского народа, и буква, и, ну, то есть много чего. Сейчас я только рассмотрю название, причем название его на... как есть еврейское название. У нас есть 4 месяца, вы знаете, да? Вот скажите мне, какие это месяцы? Мне всегда интересно, что, может быть, я напрасно это говорю, что вы это знаете, так я хочу спросить. Какие... Значит, мы говорим, что названия месяцев пришли уже, когда вернулись из Вавилонского плена. И то это не факт, что ими сразу начали пользоваться. Я спрашивала Рава Тальберга. Он говорит, мы даже не знаем вообще, когда действительно начали пользоваться вот этими вавилонскими названиями. И пользовались и тем, и другим, и, в общем, это такое темное дело. И не очень, как бы, принципиально. Значит, так. Но при этом у нас есть 4 месяца, которые... имеют еще еврейские, чисто еврейские названия. Так вот, кто знает, какие это месяцы? Скажите.
Нисан.
Нисан, какое у него название? Еврейское название. Ну, вспоминайте, Риночка.
Это первый.
Что, первый? Нет, это не название. Это не название, да. Он первый, действительно, да, это первый. Но первым он назывался...
Может быть, Авив?
О, Лена, молодец. Вот старая гвардия.
Он весновец, Ниссан, весна.
Да, но, между прочим, вы знаете, я это говорила, но, может быть... Кто-то не помнит, что Авив, оно изначально ведь не означало весну. В Торе, если вы будете читать, Бог там говорит, ну, когда выход из Египта, это глава Шлах, так Бог говорит, что вы выходите в месяце Авив. И знаете, как это на русский переведено? Кто помнит? Как?
Колоски?
Да, вы выходите в месяцы, когда ячмень колосится. То есть слово «авив», оно означало состояние посевов, когда они вот уже колосья давали, когда можно было жатву делать. А потом перенесли это название на весну. Вот. То есть в переводе Торы нет слова «весну», вы выходите весной. Хотя в тексте на иврите написано «в месяце Авив». Вот, значит, действительно Авив. Нисан – это Авив на иврите. Теперь следующий месяц. Но это...
Ияр.
Ияр. И как он на иврите называется?
По-моему, Зив, сияние, да?
Молодец, правильно, он называется Зив. И это все, ну, очень как бы совпадает по смыслу, потому что Зив – это сияние, а там у нас же есть лагбаомер, это когда жгут костры. Ну, на самом деле это сияние, потому что солнце начинает ярко светить. То есть это так по-простому. А вообще, если это глубоко, то это вот это вот сияние этой мудрости каббалистической, когда жгут костры в память о Шимоне Бар-Яхае, и эти костры, они символизируют вот эту божественную мудрость. Вот, значит, да. И теперь ровно я хотела показать картинку, я сейчас ее ищу, куда-то она у меня ушла. Значит, ну, вы видели вообще эту картинку, я вам ее показывала не один раз. Это круг еврейских месяцев. И вот точно напротив Нисана, Нисан первый месяц, а Тишрей седьмой, да? Значит, так вот, у Нисана есть еврейское название, и у Тишрей есть еврейское название. Какое еврейское, это трудный вопрос, какое еврейское название у Тишрея?
Может быть, трёпных звуков нет?
Нет. Я же говорю, это трудный вопрос. Я вам сейчас подсказку дам. Когда дочка старшая, Надя, ждала ребенка, но они знали, что будет мальчик, но они нам это не говорили, это они потом уже рассказали. Они всегда имена держали в секрете до последнего момента, до нужды рождения. Так Надя хотела назвать ребенка Эйтан. Эйтан – это на иврите, знаете, что это значит? Эйтан, у него очень много значений, очень много. Если откроете словарь, так там все что угодно есть. Но смысл такой – это крепкий, сильный, могучий. Одно из значений – могучий. А муж ее говорит, ты что, говорит, с ума сошла называть ребенка газом? То есть во французском нету такого вот этого, что «эйтан». А он просто слышал «этан». «Этан» – это же газ. В общем, он категорически был против, и они назвали Габриэль. Но ей очень нравилось имя Эйтана. Она все мечтала, чтобы еще был мальчик, назвать его Эйтаном. Так вот, это называется «Ходеш Эйтаним». Эйтаним – это так объясняет, то есть это месяц могучих. Это объясняется, что наши праотцы вроде бы родились, я честно говоря, вообще этого даже как-то не обращала внимания, что они вроде бы в Тишрее родились. Ну, в общем, «Ходеш Эйтаним» называется.
Такого я не слышала вообще нигде.
Да, да, но вот я говорю, это редкое такое, это в одном месте где-то в Танахе это есть.
Может.
Но вообще считается, что у Тишрея есть три названия. Вот Тишрей, дальше седьмой месяц и Ходеш Эйтаним, это его официальное название. Вот, а потом напротив Ияра находится следующий месяц, тот самый, который вот у нас сейчас, Мархешван. Так Мархешван тоже имеет еврейское название. Как он называется на еврейском, на иврите? Вот, сейчас я вам покажу презентацию. Сейчас покажу презентацию.
Я, кажется, слышала буль.
Правильно, молодец. Молодец. Буль. И сейчас вот я объясню это. Знаете, как всегда у нас в иудаизме есть куча всяких объяснений, но главное, что вот эти объяснения, они... Но они дополняют и они показывают разные грани. Поэтому Мне нравится, вот, когда даются разные объяснения. Значит, как всегда, мы делаем на основе двухбуквенных ячеек. Буль, ну, это бет, ваф и ламет. Значит, двухбуквенная ячейка буль обозначает... Вы сейчас увидите, что вы знаете все эти слова, которые вот отсюда производные. Это вбирать в себя, поглощать, переваривать и истлевать. Ну, то есть, когда что-то истлевает, оно как будто бы переваривается тоже. Теперь левлоль. Левлоль – это тщательно перемешивать. Ну, на пакетиках там иногда пишут, что нужно левлоль перемешать там ингредиенты. Так почему это перемешивать? Потому что отдельные части, вот которые там были, так они как будто поглощают друг друга. Или какая-то часть поглощает другие части. Вот, значит, это тщательно перемешивать. И отсюда вот очень распространенное слово «идболелут» – это ассимиляция. Но это когда евреи пересмешиваются, то есть перемешиваются с народами, среди которых они живут. Дальше знакомое нам слово «левальбель». Это путать, знаете, говорят, «левальбель» – это мох, это не морочить голову. «Альтевальбель» – это мох. Не морочь мне голову. То же самое, то есть не перемешивай мне мозги, значит, не путай мне мозги. Теперь леволот – это, с одной стороны, изнашивать одежду, а с другой стороны, вот когда кто-нибудь едет отдыхать, например, или погулять где-то так, ну, так серьезно, так мы говорим, тевалу бенеймим. Тевалу бенеймим, это значит, вот, проводите время, то есть это, ну, знаете, как будто бы время, вот, ну, истлевается время, то есть ты время, ну, расходуешь время, то есть вот ты просто как шляешься где-то, болтаешься, вот по-русски, что болтаешься, так вот это вот такой смысл проводить время, то есть ты это время, вот, ну, как будто, знаете, уничтожаешь ты таким образом. Вот, но это, в общем, в хорошем смысле говорят. Тывалу бенеймим, это значит, болтайся там с удовольствием. Вот, теперь глагол лавуль. Лавуль – это увядать. Увядать – это тоже как истлевать, да? И отсюда, от этих значений происходит, ну, любой, как бы, катаклизм, и в частности потоп, мабуль. Мем – это все в начале слова дает производные, значит, здесь вот буль. Мабуль – это когда, ну, такой хаос, знаете, когда все, это что-то вот мабуль этот, он все в себя вбирает, там, поглощает, знаете, как вот ураган. Вот эти смерчи, которые прямо в себя втягивают. Вот это вот мабуль. И, наконец, еще одно, один корень. Вот если юд добавляется, то получается тоже близкое значение, тоже вбирать. То есть это когда что-то вбирается или втекает, или впадает, и отсюда слово «евуль». «Евуль» – это урожай, то есть это как поток. Это поток, ну вот в наши закрома, там, например, в закрома фермеров втекает поток изобилия. Вот, есть еще производные, но я уже не хотела вам левальбеля томох. Вот, теперь вот на основании вот этих вот значений, вот давайте посмотрим, что может означать буль, название буль. Значит, и действительно, ну, во-первых, вот подтверждение – это в Млахим. Книга Млахим входит в Танахе, в Навиим. А, так там сказано «Увашана ахат эсре, ахат эсре, ахат эсре», то есть в 15-м году, «бэ ерах буль». Ерах – это, ну, другое название хода. Ерах – это как месяц. Ну вот сам месяц в небе – это ерах. Так в месяце буле гу аходеш ашмени. То есть буль – это он есть восьмой месяц. Кала абайт. Лехалот – это означает завершать, заканчивать. То есть был закончен, но дом. Байт – это, словом байт называется, можно называть храм. Здесь говорится о том, как Шломо, вот в Млахим, в первой книге Млахим, тут рассказывается, как Шломо строил храм. И вот видите, какой хороший месяц этот буль, что он как раз Башана Ахат, если это в 11-м году, это, ну, годы отсчитывались от царствования, то есть это был 11-й год царствования Шломо. Он долго строил храм. Вот сейчас мы прочитаем, сколько времени он его строил. Несмотря на то, что Давид ему там приготовил много материалов, и, ну и сам он тоже собирал много. Но, тем не менее, вот строительство заняло очень много времени. Значит, в 11-м месяце своего царствования Кала Абайт был закончен, завершен храм, то есть дом. В Евнегу Шева Шаним. Ну, Евнегу – это здесь корень Бана. То есть Евнегу – это и строил его. То есть Шломо строил его. Гу – это родовое окончание, его – это дом, храм. Строил его 7 дней. Ой, извините, 7 лет. Значит, 7 лет он строил храм. Но тут такой облом получился, что Шломо, ну, как пророк, они же во времена первого храма были еще пророками, так он увидел, что не надо делать Ханукат Абайт вот сейчас, в этом месяце. И он перенес это на Тишрей следующего года. Значит, но считается, что это все-таки потенциально, это был такой великий день, когда был завершен храм, и, может быть, в будущем он станет, что есть такая точка зрения, что третий храм будет построен, вот закончен тоже вот в этом месяце. Что со вторым храмом, с первым храмом не получилось, так сказать, его осветить в месяц Хешвана, а вот третий, значит, уже получится. Да, то есть в Танахе он действительно называется Буль. И это название, оно было еще, видите, до Вавилонского плена. То есть были названия, значит, первый, второй, третий месяц, и были вот четыре названия еврейскими словами. А потом уже появились вавилонские. Значит, почему буль? Ну, с одной стороны, Вот тут я написала несколько причин, как объясняют, и они все дают разные грани этого месяца, то есть они показывают, как, что это за месяц. С одной стороны, это природа увядает. Ой, у меня камера упала. Сейчас. Мой профессор в университете выгнал бы меня с кафедры, потому что, знаете, он терпеть не мог, когда это вот так вот все называлось, ну, на соплях строится. Я ее так поставила неустойчиво, что она может падать. Ладно, сейчас все равно вы меня не видите. Да, так это увядание природы. То есть уже настолько долго продолжалось лето без воды, что а дожди еще не успели как следует, ну, начаться как следует, то листья, так сказать, и трава, они увядают. Уже нету нормальной травы. Вот я писала, вы читали на этот пост, который я писала после... Опять упала. Который я писала после того, как мы ездили в Гуш-Эцион. И там действительно видно, что овец начали кормить уже этим комбикормом. Там стоит, я фотографию ставила, огромная башня, где вот этот искусственный, ну, корм готовится, потому что травы нету. Я даже спросила вот этого человека, который нас там водил, вот этот такой гигант с автоматом. Я говорю, а что у вас вообще овцы едят? Тут же вообще ничего нету. Что вы им даете? Он говорит, это сейчас ничего нет. Сейчас все исчезло уже. А когда вот пойдут дожди, то начнется настоящая жизнь. Уже трава появится. Но овцы наши израильские, они умеют даже вот среди камней находить какие-то травинки. Но поскольку все-таки их очень мало, им не хватает, то их прикармливают. Теперь замешивание. Значит, мы уже с вами видели, что это тщательно перемешивать, да? Чтобы поглощать отдельные части. Так вот, этот корм замешивают, ну, видимо, в жидкости. Он более такой концентрированный. И его размешивают, этот силос, приготовленный специальным образом, его замешивают для того, чтобы прикармливать животных, потому что им вот не хватает уже питания. Теперь, вот почему, может быть, вы сообразите, буль еще кроме вот того, что я написала наверху, означает комья, ну, ком. То есть образуется из-за того, что начинает идти дождь. Вот когда начинает идти дождь уже в конце этого Хишвана, начинает идти дождь, и земля как бы уплотняется, и образуются комья земли. Так вот земля, знаете, она как, может быть, как порошок, а под воздействием дождей образуются вот такие комья. А ком – это буль. Но почему ком-буль вот из всех вот этих вот значений? Я, честно говоря, как-то не очень поняла. Может быть, ну, может быть, что как бы отдельные части земли вот поглощают друг друга и слипаются, может быть, поэтому. Ну, короче говоря, ком, он называется буль. Так вот, поскольку образуются такие комья, плотные почвы, ездить трудно из-за этого, так, значит, тоже вот объясняется название месяца. И, наконец, то, что я сказала, месяц Евуль, урожай – это Евуль, Значит, это как раз время, когда уже полностью весь урожай собирается, и в частности там с плодовых деревьев там какой-то уже не первый, а уже третий, может быть, урожай собирается. И происходит финальный сбор урожая там, плодовых деревьев, и поэтому вот в слове «ебуль», значит, корень «буль», и тоже вот так месяц называется. То есть, видите, это разные как бы аспекты. С одной стороны, это увядание природы, с другой стороны, это все закрома полны урожаем, и с одной стороны, это невозможно там ездить по дорогам, если они не сделаны хорошо, а с другой стороны, это... То есть и животным нечего кушать уже. А с другой стороны, это вот для них корм специальный готовится, ну и так далее. Вот на основании всего этого, понимаете, вот такое вот многогранное название «буль». Да, это вы видите, наверное, мой потолок.
Да.
Камера упала. Сейчас я попробую. Могу сделать. Ну, теперь у нас еще немножечко я хотела сказать про то, что происходило в этом месяце. Значит, ну, что происходило, ну, не то, что я не буду акцент делать на то, что это плохое, потому что в каждом месяце могло быть плохое. Значит, например, например, в этом месяце, надо вспомнить историю, что после смерти Шломо его царство раскололось. Ну, вы помните, да, почему оно раскололось? Потому что Шломо, к сожалению, со всеми своими там тысячи жен он не подготовил достойного преемника. И его преемником, законным царем, был Рехавам, который не обладал особыми такими талантами царя. И в первое же, в самом начале, он умудрился поссориться с большей частью народа. То есть там военачальник Шломо, бывший военачальник Яровам, он из колена Эфраима, он был, это царское колено, и он поднял мятеж, и они, так сказать, ну как-то отделились, это вот то, что Северное царство называлось. То есть они еще не отделились полностью, но они, во всяком случае, пригласили к себе Рехавама, чтобы с ним, так сказать, обсудить некоторые условия. И в частности, они просили уменьшить налоги, потому что царь Шломо, он собирал очень большие налоги, но ему нужно было это для построения сильного царства и вот строительства там храма, и на обслуживание храма, ну и вообще для того, чтобы все приезжали со всех стран и удивлялись, как евреи это делают, вот такое, и учились. То есть это было действительно как будто время, когда это было свет для народов мира. Время запретили гиюр проходить, потому что, ну, когда Израиль вот такой вот сильный, так, ну, считается, что могут захотеть проходить гиюр просто, чтобы к лучшей жизни присоединиться. Есть такой закон, что когда Израиль сильный, то де-юр, ну, как бы прекращается. Вот. Но во всяком случае это било по народу, и они просили уменьшить налоги. А Рехавам, так сказать, гордо им заявил, что мой отец брал большие налоги, а я еще больше буду брать. Ну, они просто взяли и, так сказать, раскололи царство, и 10 колен ушли в, ну, как бы государство такое создали, Израиль, которое называлось, оно называлось Северным царством. А Иудея осталась там с 2 коленами, Беньямин и Иуда, на территории которых стоял храм. Ну, естественно, там левиты еще были, но левиты всюду были. Так вот, сначала это было такое административно-политическое разделение, раскол. То есть жители этого Северного царства, они в Шалош-Регалим, они все равно поднимались в Иерусалимский храм, чтобы совершить там жертвоприношение и так далее. Вот. Но царю Израиля это, в общем, казалось опасным. Потому что, знаете, все-таки Иерусалим это было самое привлекательное место. Короче, не хотел он, чтобы они туда ходили, поэтому он нарушил указания Торы. По Торе можно было восходить в храм, то есть храм построить только вот на том месте, где он стоял, и только там приносить жертвоприношение. С того места, момента, как появлялся еще даже мешкан, когда появился в пустыне, то уже можно было жертвоприношение только в мешкане делать. Точно так же, когда храм построили, то можно было жертвоприношение только в храме делать. Так вот, он закрыл проход в Иудею, и для того, чтобы для его граждан, так сказать, было где приносить жертвы, так он сделал, построил альтернативное, ну, святилище в кавычках, и сначала в, где он его там построил, в Шило, по-моему, построил, потом еще в Бейт-Эле. Короче, и стал там приносить жертвы, а это приравнивалось к идолопоклонству. И, в общем, таким образом вся страна скатилась к идолопоклонству, поэтому Израиль, он был разрушен первый, и 10 колен вот таким образом у нас пропали. И вообще это было, ну, большое, так сказать, несчастье, сам этот раскол, потому что если бы царство было единое, так не факт, что его бы вот так вот запросто завоевали вавилоняне. Значит, то есть вот в этом месяце были построены вот эти вот альтернативные, ну, как капища их называют, там, где неправильно приносятся жертвоприношения. Да, в Бейт-Эле правильно, и потом... Вот. Здесь, да, вот цитату я вам прочитаю. «Установил Иеровоам праздник в 8-й месяц, в 15-й день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жертвы на жертвеннике. То же сделал он в Бейт-Эле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал». То есть он там поставил идолов и приносил жертвы. Вот, это было, конечно, большое несчастье. Значит, кроме того, говорится, что, это я вам уже сказала, что 17 числа Хишвана начался потоп. Написано в шестой, это в 600-й год жизни Ноха, то есть Ноху было 600 лет, во второй месяц. Ну, второй месяц — это Тишре, там считали. Разверзлись все родники, небесные хранилища воды распахнулись. Это в Берешит, в главе Нох. Ну, и еще одно такое трагическое событие. Ну, сейчас, чтобы уже закончить с потопом, то есть на самом деле... Это не факт, что потоп это было... То есть это совсем не факт. На самом деле мы рассматриваем потоп как спасение мира. Ну, вы знаете, что когда вот это поколение потопа, оно называлось, то есть это 10 поколений от Адама до Ноаха. И постепенно они развращались. Почему вообще они развращались? Знаете, вот человек, первый человек, Адам, он должен был исправить поломку миров, которая возникла еще до возникновения человека. И Адам, он был такой большой, ну, мы читали всякие там описания, что Адам, он был совсем не такой, как мы, и... Как говорят, он был от конца мира до конца мира. То есть это, ну, так символически говорится, что он был, он один мог, он был один. Вот Всевышний один и Адам один. И исправить поломку мира можно только в единстве. Но это, видимо, это каббалистические понятия. То есть я так говорю, чтобы мы... Я сама этого не знаю, конечно, так глубоко. И чтобы мы просто представляли себе, что вот это понятие единства – это очень важное понятие. И большие вещи, вот такие как исправление изначальной там, поломки мира, это могут быть сделаны только в единстве. Вот сначала человек был один. И у него был очень простой выбор, то есть ему было нетрудно это сделать. Там маленькая, на маленькую ступеньку он должен был подняться, то есть он должен был сделать правильный выбор, то есть осуществить свою свободу выбора, значит, сделать, как ему Всевышний сказал, и не сделать так, как неправильно, да? И тогда он бы поднялся на уровень, он находился на уровне Ган-Эден, а уровень Ган-Эден это еще не уровень Алам-Аба. Но вот тогда бы он поднялся на уровень Алам-Аба, и вся история мира пошла бы совершенно иначе. Значит, когда он это не сделал, и это все упало в материальный мир, то... В материальном мире уже люди другие были. Они не были вот как Адам Аришон. То есть один человек, он был такой маленький и слабый, что он не мог исправить поломку мира. Под поломку мира должно было исправить человечество как в целом. То есть человечество, оно должно было каким-то, как-то объединиться вот в этой миссии. И поэтому у людей есть инстинктивное желание вот, объединяться. Знаете, у людей нет инстинктивного желания убежать друг от друга. Мы это и сейчас наблюдаем, правда? Когда уже жизнь вообще совсем другая. Но у них было желание вот такое неосознанное, инстинктивное объединиться. Но как нам рассказывает Тора, они очень неправильно объединялись. И получился там полный, так сказать, полное смешение всего. И Это было все настолько неправильно, что весь живой мир испортился. А тогда, в те времена, была очень сильная связь между живым миром и неживым. И испортилась таким образом земля. Вот поэтому отец Ноаха, когда Ноах родился, и я еще раз говорю, они же все там были пророками, ну и вообще, когда считается, что когда родители дают имя ребенку, то они находятся в таком состоянии руаха кодеш. То есть что-то у них такое есть, пророческий какой-то типа дара. И он сказал, что он его назвал Ноах. Ноах, ну это как удобный, приятный, что вот этот облегчит нам страдания от наших невозможных трудов, потому что на этой земле, которая вообще уже ничего не рожает. То есть сначала Бог проклял, конечно, землю, но он ее так на будущее проклял. А пока первые поколения людей жили, так это еще не так плохо было. И еще они нормально обрабатывали землю, ну, приходилось трудиться, но ничего, катастрофы не было. А вот когда человечество испортилось и под влиянием людей испортилась земля, то она перестала рожать, делать производить этот урожай нормально, нормальным образом. И это требовало невероятных усилий, чтобы получить урожай. Так вот, отец Ноаха, он сказал, он дал ему это имя и сказал, что вот этот нам, так сказать, поможет. Но вот отсюда говорят, что надо очень осторожно свои просьбы высказывать. То есть действительно стало потом легче, но для этого потребовалось уничтожение человечества. Что произошло? То есть потоп, он разорвал вот эту сильную связь человека с землей. И дальше Бог говорит, что да, действительно, все побуждения человека целый день с утра до вечера – это одно зло. Ну ладно, он еще маленький, но больше не буду губить, потому что это он еще маленький. Но самое главное, что как бы человек ужасно себя не вел, он не может поставить теперь землю на грань катастрофы, потому что так есть, конечно, связь человека с землей, и мы знаем там все эти теории, что климат, ну, Валера говорит, что это все фигня, что ничего, климат не меняется от углекислого газа, который мы выделяем там самолетами. Это европейцы там просто сбабахнули. Вы знаете, что там многие европейцы не хотят летать самолетами, вообще страдают, когда им нужно полететь самолетом, потому что они, значит, будут загрязнять атмосферу этими, ну, газами от самолета. Вот. Но это все мизер. На самом деле. Просто есть большие изменения периоды, там, большого, например, ледникового периода, есть малые периоды, когда там колебания климата происходят. Ну, может быть, что-то влияет еще, но не до такой степени. А вот говорят, это я вам, по-моему, говорила, что одна допотопная страна осталась. Какая это страна? Какая страна у нас осталась допотопная? Ну, конечно, Эрец-Исраэль. Потому что Эрец-Исраэль, она, ну, у нас сейчас все-таки не такая связь человека, евреев со своей землей, как была до потопа. Но связь все равно сильная, поэтому когда евреи уходят с земли, со своей, то она превращается в камни, песок и болото. И так и происходило вот на протяжении всей истории, да? Когда первые ее отвернулись, так это же ужасная была тяжелая работа, умирали от малярии, и, ну, все это, обо всем этом мы говорили. Вот, то есть Эрец-Исраэль, она очень сильно связана с народом Израиля. Поэтому, когда народ Израиля ведет себя плохо, то земля, как Бог сказано в Шма, земля перестанет давать урожай, и у вас будет голод, и потом вы, в конце концов, совсем исчезнете с этой прекрасной земли, бывшей прекрасной земли. Вот. То есть то, что Бог разорвал связь человека с землей, так это было спасение. И мы можем не рассматривать потоп как катастрофу. Не говоря о том, что был выбран Ноах, который называется там в Торе праведник в своих поколениях. Почему поколениях множественное число? Потому что он одновременно принадлежал и к поколению потопа, то есть до потопа, и он жил после потопа. Это поколение называется поколение Вавилонской башни. И там тоже было 10 поколений от Ноаха до Авраама. Вот. Ну и, в общем, был выбран такой праведник, от которого было произведено человечество. Ну и, может быть, человечество стало получше. Хотя мы сейчас, может быть, этого и не наблюдаем. Теперь есть еще одно событие. Вот что будет очень скоро. Подождите, какое сейчас Хешвана? Может быть, это уже было? Сейчас я посмотрю. Какое сегодня Хешвана, вы не помните?
Пятое, нет?
Какое?
Пятое. Пятое Хешвана.
А, ну да, конечно, не было. Значит, 11-го Хешвана умерла. Кто умер?
Рахель.
Рахель, да. И в этот день все едут на могилу Рахели. Где она похоронена? Вот она похоронена как раз в том месте, ну, в том районе, где мы были. Это называется Эфрат. Значит, у нас, видите, какая ситуация. Вот, например, у нас есть Хеврон, да? Наши все главные святые места, они сейчас нам не принадлежат. Ну, если не считать там, допустим, Иерусалим, который тоже частично нам принадлежит, он же полностью не принадлежит, и Храмовая гора фактически нам не принадлежит. Так вот, Бейт-Лехем, это наше святейшее место, и оно тоже нам не принадлежит. Так поэтому делают вот как бы город-двойник. Вот как называется город, который двойник Хеврона? Он называется так, как Хеврон назывался в Торе, когда там Авраам покупал эту пещеру Махпела, так в Хевроне он же Кирьят-Арба. Там так сказано в Торе. И рядом с Хевроном можно пешком. Я там была, жила в Кирьят-Арба, а в Хеврон мы ходили пешком. Ну, там вполне нормально можно дойти пешком. Вот, то есть это мы таким образом показываем, что мы делаем как бы, ну, как будто вот тоже, что Хеврон все равно наш, вот. У нас есть город Кирьят-Арба, который является Хевроном. А Бейт-Лехем, у него было еще название Эфрат. И рядом с Бейт-Лехемом есть вот этот поселок Эфрат, вот в котором мы были. Ну, поселение это, поселение Эфрат. Так она вот там похоронена, это очень близко от Иерусалима, от квартала Гило. И там вот, ну, вы, наверное, все были на могиле Рахеля. Так там идешь, знаете, между этих двух стен, которые отгораживают от нас эту автономию, так называемую. И тебе еще при этом рассказывают, что иногда им все-таки удается залезть на эти стены и стрелять оттуда. Ну, идут там под охраной армии, и очень много людей. Ну, в общем, там безопасно. Очень много людей молятся на могиле Рахель. А помните, почему Яков не похоронил ее в Махпела? Он же вполне мог. Это был уже практически Эрец Кнаан. Почему он ее не мог принести и похоронить в Махпела? Она единственная из праматерей и праотцов, которые там не похоронены. Любимая жена. Почему он ее оставил вот там на дороге, можно сказать? Кто помнит?
Она молилась, когда возвращались из Вавилонского плена.
Молодец, Ириночка. Только не, да, не когда
Ну,
возвращались, а когда
чтобы вернуться.
уходили.
Да, когда уходили.
Поскольку Яков, он тоже был пророк, и он знал, что будет вот такой вот этот угонять в плен. И Рахель тогда встала и плакала, и молилась Богу. И Бог, вот он откликнулся вот только на ее молитву. Ну, потому что Рахель, она очень многим пожертвовала в своей жизни. Вы помните, она пожертвовала, собственно говоря, даже со своим любимым человеком, она отдала его Лее. Ну, вообще у нее была жизнь тоже тяжелая жизнь, как она страдала всегда, что она родить не может. И вообще, когда две жены, еще сестры, из-за этого она страдала, и Лея страдала, все страдали, наверное, кроме Якова. Не знаю, страдал ли он. Но, во всяком случае, у нее она много страдала. И Бог вот именно к ее молитве прислушался и сказал, что удержи глаза твои от слез, что возвратятся сыны твои, значит, в свои пределы. Так вот, знаете, как я спросила когда-то, что Рава, я спросила, что это ведь говорилось о... Это было вавилонский плен. Ну и действительно, мы вернулись. То есть это не говорится вообще о том, что, ну, как бы изгнанники вернутся в Эрец-Исраэль. А мне вот объяснили, что сыны, то есть здесь можно понимать это в прямом смысле. Сыны Рахели – это кто? Это Ефраим и Менаше. Ой, извините, это Беньямин и Йосеф. То есть это колено, которые вот принадлежат к этим 10 потерянным коленам. То есть это значит обещание, что вернутся все колена. И вот эти 10 потерянных колен вернутся, а значит, это уже пророчество на окончательное избавление, то есть уже возвращение вот то, которое сейчас происходит. Вот. То есть отсюда вообще можно, если подумать, можно сделать вывод, что мы же не знаем, кто к какому колену принадлежит. То есть можно, по-видимому, сделать вывод, что сейчас возвращаются, что эти 10 колен, что они не потерялись, что, может быть, те, кто вот возвращаются, евреи из разных стран, так среди них есть вот эти 10 колен. Я не знаю, как отвечают на этот вопрос, но мне кажется, это как-то очень естественно. Вот. Ну, и еще есть, попадает на этот месяц Хешван, попадает такое очень тоже трагическое событие, что что сейчас я скажу, это тоже было после, были убиты все сыновья царя Циткияху, это уже, это тоже был первый храм. Да, это был первый храм. И, то есть они там пытались спастись через какой-то большой такой подземный ход, который был сделан, чтобы можно было выйти из Иерусалима. И там вот на выходе из этого подземного хода их все-таки взяли в плен. И 5 сыновей было у Циткияху, он был очень хороший царь. И этих сыновей зверски убили у него на глазах, а потом его ослепили, и он провел до конца своей жизни в плену. Вот. Значит, это считается, что это произошло 6-го Хешвана. Да, это Навуходоносор сделал тогда же, когда был разрушен храм. И таким образом прервалась династия царей из колена Иуды. И Циткияху, да, он так и умер в Вавилоне. Ну, вот это вот такие, значит, тяжелые события. И на основании этих событий вот их все собирают и говорят, что это Мар Хешван горький. Но я еще раз хочу повторить, что нам нужно делать акцент на то, что тяжелые события в истории евреев, они были в каждом месяце. И погромы, и изгнания, и все на свете. И надо сосредоточиться на том, что мы можем делать позитивного. А позитивного вот мы можем как бы отстраивать, оттачивать свою повседневную жизнь, размеренно вводить какой-то вот такой постоянный распорядок, смотреть, что у нас как бы еще не так, и наводить порядок в нашей жизни. И вот это вот есть еврейская жизнь, собственно говоря. Вот. Ну, если есть вопросы, то давайте обсудим, какие вопросы есть. Может быть, кто-то сказать что-то хочет. Может быть, Риночка нам прочитает что-то к этому месяцу или вот то, что ты мне присылала последнее очень красивое стихотворение. Правда, совсем последнее было на иврите, да, Рина?
А, там я писала на русском и на иврите, да. У меня есть на русском, только не тут, не в телефоне, я с телефоном. Я хотела спросить насет буль. Буль это же еще марка, ну или штамп, да, буль.
Да.
И сейчас там есть связь какая-то. А еще буль, я слышала выражение, когда точно в цель попадают, говорят буль.
Да, буль это как будто такой вот как центр мишени, как яблочко, и говорят буль. Ну, вот
какая-то связь.
я думала над этим. Я думала, что может быть центр мишени, что это вот как ну, такой комок, вот, посаженный в середину. Может быть, это от слова ком. Ну, такой вот центр сконцентрированный. А вот почему марка? Это нужно, видимо, понимать. Я не успела это изучить, не успела найти ответ. Но я думаю, что это связано как-то с исходным каким-то еще старым значением вот этой вот марки. Никто не знает этого. Ну вот, кто найдет, напишите в группу, это очень интересно. Я тоже постараюсь найти, но интересно. Я над этим думала, но не успела просто к уроку найти ответ. Вот.
А в слове «Вавилон» нету этого?
Сама,
Мабуль.
Между
это
прочим, Бавель, там есть Бет,
да.
и есть Ламет. Бавель.
И я слышала, что вот Вавилонская башня, это тоже оттуда Бавель. Это из-за смешения. Вот,
ну да, Вавилонская башня, потому что это происходило там же, в Вавилоне.
Да, да. И это смешение, это ком.
И это смешение, да. Ну, видите, это уже, так сказать... А, хотя, может быть, именно Вавилон, как назван Бавель, из-за того, что там Бог перемешал их языки.
Да?
Да? Вот Нафтальберг, если кто-то не слышал этот вчерашний Бейт-Медраш, он говорил, что там имеется в виду, ну вот так он интерпретирует, что это не только языки он перемешал, а у них же была единая цель. То есть это было вот как общество, подобное Советскому Союзу, когда есть единая цель, и ради этой цели все живут, и все трудятся, и уже один человек как личность, он не так важен. Ну, знаете, это что кирпичи ценились, а люди, если падали в башню, так это не так было, никто сильно не расстраивался. То есть жили ради цели. Знаете, вот у нас было это... фраза «лишь бы не было войны». Вот считалось, что Америка хочет на нас напасть, а мы должны всем жертвовать и жить там впроголодь, но только чтобы космос развивался и вооружение, и чтобы войны не было, чтобы мы, так сказать, ну, противовес создавали. Вот. Ну, еще всякие глупости. Так люди, вот они мыслили как бы одинаково. Вот цель советского этого строя, она состояла в том, чтобы все, вот как знаете, это лошади зашоренные, чтобы они шли вот в одном направлении, и у них мысли были одинаковые, цели одинаковые, мысли одинаковые. А когда вот Бог перемешал, и там говорится, что они перестали понимать друг друга, так это можно объяснить, ну, действительно, мне это даже больше нравится объяснение. То, что языки другие стали, это как бы такое более примитивное. А вот интересно, они перестали понимать друг друга на другом уровне, у них уже стали другие цели. У разных стран, разные страны имеют разную, так сказать, разную, ну, такую общественную психологию, да? И у них нет такой же цели, как у одной страны, как у другой. Вот. Так что вот в этом смысле произошло перемешивание. Понимаете, народы отличаются, у них языки действительно разные, но не в этом главное отличие. Народ отличается один от другого тем, что у них, ну, как бы миссия разная. И вот когда народ получает свою миссию, так он становится народом. Но какой там язык у него уже получается, это как получится. Вот, это, мне кажется, очень такая интересная у него мысль. Вот, но вообще, вы знаете, вот я все время думаю, что Бог сказал после потопа, что не буду губить, потому что люди такие дурные, глупые, значит, и плохо себя ведут из-за их юности. То есть они еще не повзрослели. Так вот, и вот посмотрите, что сейчас происходит. Сейчас все разные народы, они только занимаются тем, чтобы вооружиться и кому на кого напасть. И мы только думаем, от кого нам большая угроза происходит. А сейчас ведь совсем не юность уже человечества. Уже эта история к концу подходит. И что же это вообще за человечество? Как оно, так сказать, как развилась цивилизация? Она, конечно, технологически развилась, духовно. Ну, мы люди не едят друг друга и не приносят в жертвы, но они культурно друг друга убивают. В общем, очень как-то я пессимистически, вот у меня пессимистический такой взгляд. Что Бог должен думать о своем человечестве, если считать, что вот 6000 лет подходят к концу, если это уже не юность. Может быть, это как-то иначе надо считать, и 6000, но сейчас же многие говорят, что есть все признаки вот того, что это последние времена. В общем, как-то я просто сегодня слушала там в промежутке, пока еду готовила, так я слушала Авраам Шлеймович, по-моему. Такой, я его периодически слушаю, очень-очень умный, он раввин и политолог. И он рассказывал, ему задали вопрос, от кого у нас сейчас самая большая угроза. И он очень так сознанием дела и очень логично так и умно рассказывал вот про Турцию. И он считает, что Турция, она очень сильна и очень успешно вооружается. И он вообще считает, что следующая война будет с Турцией, и Турция наш самый опасный враг. Но если не считать, так сказать, Объединенной Европы, потому что вся Европа – это тоже наш враг. Но Турция – это наш самый смертельный враг. И вот я подумала, что, знаете, чем занимается, например, Турция? Вместо того, чтобы делать все больше и больше благосостояния своим гражданам, так они сейчас всячески добиваются, чтобы купить эти самолеты F-16, которых у них нету, а у нас есть. И не дай бог они их таки купят у Америки. И тогда это будет очень опасно, потому что мы потеряем преимущество в воздухе. Вот. А у них и так и армия, и пешеходная больше нашей, и флот у них там фантастический. Ну, в общем, сильная очень в военном смысле страна. Вот, а Трамп как-то Эрдогана называет своим другом и обещает ему даже эти самолеты. А Турция совершенно, так сказать, явно, не стесняясь, она декларирует, что у нее цель – это уничтожение Израиля. И недавно вот он рассказал, это буквально несколько дней назад было, они на каком-то, на какой-то вышке или на каком-то кране они повесили чучело Нетаньяху, представляете себе? И никто не потребовал извинений. Когда Смотрич вот обозвал там этих египтян, кого он обозвал, что они на верблюдах ездят. О ком он говорил? О Египте или об Эмиратах? Я уже не помню о ком. Ну что, если они не захотят с нами авраамические соглашения делать и будут требовать палестинское государство, так идите себе и продолжайте ездить на верблюдах. Вот так его заставили потом извиняться. А перед нами никто не извинялся. Чучело нашего премьер-министра повесили там на кране. И ничего, это как будто нормально. Вот так что Турция – это очень неприятная вещь. Вот, ну, надо на чем-то хорошем закончить.
Давайте я прочитаю стихотворение.
О, Лина, спасибо. Давай.
Это я написала. Оно немножко не подходит, но окей. Ну, я думаю, что просто знак.
Ну, хорошее. Пожалуйста. Давайте, Линочка, ты можешь камеру включить?
Камеру? Я его читаю. Наверное, нет.
Ну, хорошо, но ничего, у тебя красивая картинка.
Наслаждаться жизнью. Это пожелание. Наслаждаться жизнью сегодня и сейчас. Наслаждаться жизнью, чтобы огонь не гас. Чтобы осуществились смелые мечты. Чтобы осуществились и поднялся ты. Чтобы взлетали в небо тихие слова. Чтобы взлетали в небо искры волшебства. А на землю мирно опустилась вновь, опустилась мирно в мир большой любовь.
Замечательно, очень даже подходит, Рина, потому что это вот как раз в месяц Хешван спокойно наслаждаться жизнью, всем, что нам Бог дал. И, кстати, в главе Берешит ведь сказано самое первое, что сказано. Бог сказал, ешьте от всех деревьев. Да? То есть, есть от деревьев, это значит получать удовольствие от всех плодов, которые есть в этом мире. Вот. Спасибо, Риночка.
Я еще слышала, почему, ну, не почему, а почему хорошо, что нет праздника. Очень пересекается с тем, что вы сказали. Я не помню, какой рав это говорил, не помню. Но он говорил так, что это месяц сна. Мы получили очень много, большой заряд в прошлом месяце, когда много праздников, всего много. И для того, чтобы это все вошло в нас хорошо, мы должны переварить. Мы должны отдохнуть, мы должны, ну, как бы, сон – это неплохо, это спокойствие, это отдых, и это размышление о том, что было, и чтобы оно в нас вошло, чтобы мы с этим были.
Ой, замечательно. Я это слышала, да. И, между прочим, ты сейчас сказала вот это слово ключевое, что должны переварить. Вот боль – это же переваривание. Да, то есть это должно, все, что мы делали в Естишрей, например, так нужно теперь это все переварить и в себя встроить. Ой, замечательно, спасибо большое. Ну хорошо, я вам хочу еще сказать радостное известие, что Хава Куперман сегодня в 9 часов начинает изучать книгу Каэлит. И я вам не ставила еще ссылку. Я сейчас поставлю.
есть.
Группы, чтобы вы не искали, я поставлю ссылку. Ну все, дорогие, еще шавуатов, можно сказать. И надеюсь очень, что мы встретимся в Хамиши. У меня есть что рассказать интересное. Вот что-то в чате. А, камера упала. Ну вот, все, обнимаю всех.
Будьте здоровы.
Спасибо большое.